Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 19-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda Mirshablar tomonidan zo'rlangan Rayhon soati va qamoqdan manzil koloniyaga o'tkazildi.
Bu qiz 12 nafar shaxs tomonidan shu ommaviy zo'rlanish bir holatini qurboni bo'lgan.
Surxondaryoda 2 vagon paxta tolasi yonib ketdi.
Vagonda yonib yo'lda ketayotgan vagonda ichi tutagan dedi shu
Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi rahbarining Markaziy Osiyoda urush xavfi mavjudligi haqidagi bayonoti Qirg'izistonda tashvish bilan qabul qilindi. Tojikistonda ko'p xotinlilik havasmi yoki ehtiyoj? Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshittirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekistondagi huquq-tartibot organlari 17-noyabrga o'tar kechasi Termiz shahrini Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahri bilan bog'laydigan G'alaba Amuzang temir yo'l uchastkasida sodir bo'lgan portlash yuzasidan qidiruv tekshiruv ishlari olib bormoqda. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, temir yo'lda ro'y bergan portlash oqibatida talafot ko'rilmagan. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, portlash sababini o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzilgan, portlash yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Xabarlarga ko'ra, terror akti asosiy versiya sifatida ko'rilmoqda. Termiz Qo'rg'ontepa o'rtasidagi 218 kilometrlik temir yo'l uchastkasidan biri foydalanib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ummon sultoni Qobus bin Saidni tavallud kuni bilan tabrikladi. Matbuot xizmatiga ko'ra, Karimov o'z tabrigida so'nggi yillarda katta yutuqlarga erishayotgan va yetayotgan Ummon bilan o'zaro munosabatlar rivojiga alohida e'tibor bilanishini ta'kidlagan. Islom Karimov ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik aloqalari bundan buyon ham mustahkamlanib borishiga umid bildirgan. O'zbekiston rahbari Qobus bin Saidga sihat salomatlik va muvaffaqiyatlar, Ummon xalqiga esa tinchlik, osoyishtalik va farovonlik tilagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2009-yil 4-5 oktyabr kunlari Ummon sultonligiga davlat tashrifi bilan borgan. 2010-yil mart oyida savdo va sanoat vaziri Maqbul bin Ali Sulton boshchiligidagi Ummon delegatsiyasi O'zbekistonga kelgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hindiston armiyasi qo'mondoni general Vijay Kumar Singhning O'zbekistonga 3 kunlik safari bugun nihoyasiga yetdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, 16 noyabr kuni Toshkentga kelgan Singh O'zbekiston mudofaa vaziri o'rinbosari, armiya bosh shtabi boshlig'i general-leytenant Toshmatov bilan muzokara olib borgan. Safardan maqsad harbiy sohadagi hamkorlikni mustahkamlashdan iborat. Hindiston armiyasi qo'mondoni tashrifi chog'ida Toshkentdagi harbiy maktabni borib ko'rgan. 18-noyabr kuni Vijay Kumar Singhning Qo'hna va qadimiy Samarqand shahriga tashrifi chog'ida unga Samarqand hokimi va O'zbekiston mudofaa vazirligi rasmiylari hamrohlik qilgan. Bu Hindiston armiyasi qo'mondonining O'zbekistonga birinchi tashrifidir. Vijay Kumar Singh Markaziy Osiyoga safari doirasida Qozog'istonga ham 3 kunlik safar qilishni rejalagan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida mamlakatga tashrif buyurgan Britaniya delegatsiyasi bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasida muzokara o'tdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligining internet saytida ma'lum qilindi. 18-noyabr kungi muloqot chog'ida O'zbekiston-Britaniya munosabatlari, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro muammolar bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Britaniya delegatsiyasiga Britaniya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i o'rinbosari general-mayor Rem Howard boshchilik qildi. Liviya armiyasi qo'mondonlari hokimiyatdan ag'darilgan sobiq diktator Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islom Liviya janubidagi Ubari shahri yaqinida qo'lga olinganini e'lon qildi. Bugun o'tkazilgan matbuot anjumanida qo'mondon Bashir al-Ta'ilib muxbirlarga Sayful Islom hibsga olingani va Zintan shahriga jo'natilganini aytdi. Qo'shni Niger hududiga yashirincha qochib o'tishga uringan Sayful Islom bir necha tan qo'riqchilari bilan qo'lga tushgan. Liviyani 42 yil boshqargan Muammar Qaddafiyga qarshi qurolli kurash olib borgan isyonchilar avgust oyida poytaxt Tripolini bosib olgandan beri Sayful Islom yaqinlari kabi yashirinib yurgan. 20 oktyabr kuni isyonchilar tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan Muammar Qaddafiy 25 oktyabr kuni sahrodagi maxfiy joyga ko'mildi. Liviya muvaqqat hukumati rasmiylariga ko'ra Qaddafiy bilan birga o'ldirilgan o'g'li Mutassim va marhum diktator yordamchilaridan biri ham islomiy urf-odatlarga ko'ra ayni joyga dafn qilingan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Suriyada fuqarolar urushi ro'y berishi mumkinligini, ammo Liviyadagi kabi xalqaro hamjamiyat aralashuvini kutmayotganini aytdi. BMT mandatiga muvofiq NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Liviya rahbari Muammar Qaddafiyni hokimiyatdan ag'darish uchun qurolli kurash olib borayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Liviya hukumati kuchlariga havodan zarbalar bergan. Kecha Fransiya tashqi ishlar vaziri Alan Juppe BMT xavfsizlik kengashini Suriyada hukumatga qarshi namoyishlarni qonli tarzda bostirib kelayotgan prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. Juppening bu chaqirig'i Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu bilan muzokaradan so'ng Anqarada o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida yangradi. Undan oldin Davutoğlu Suriya armiyasi qismlari Damashq rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarga qo'shilayotgani bois mojaroning fuqarolar urushiga aylanib ketishi xavfi paydo bo'lganini aytgan edi. BMT ma'lumotiga ko'ra, mart oyi o'rtasida prezident Al-Asad rejimiga qarshi isyonlar boshlangandan beri Suriyada 3.5 mingdan ortiq odam o'ldirilgan. Afg'oniston oqsoqollar kengashi Loya Jirg'aning 4 kunlik yig'ilishi bugun nihoyasiga yetdi. Anjuman oxirida uning ishtirokchilari ma'lum shartlar asosida AQShning uzoq muddat davomida xavfsizlik sohasida yordam ko'rsatishini qo'llab-quvvatlovchi rezolyutsiyani qabul qildilar. Yig'ilishning yopilishi marosimida so'zlagan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay loya jirg'a qabul qilgan qarorni olqishladi. Ayni paytda Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari mahalliy politsiyaning 2 xodimini otib o'ldirdi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, xorij askarlari va politsiyachilar o'rtasidagi qurolli to'qnashuv aloqa muammosi sababli ro'y bergan.
So'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Mirshablar tomonidan zo'rlangan Rayhon Soatova qamoqdan manzil koloniyaga o'tkazildi. Surxondaryoda 2 vagon paxta tolasi yonib ketdi. Tojikistonda ko'p xotinlilik havasmi yoki ehtiyoj? Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahkumlarning hayotlariga oid lavha bilan ishtirishimizni davom ettiramiz. Tergov davomida zo'rlangan Rayhon Soatova qamoqdan ozod etilib, manzil koloniyaga jo'natildi. Surxondaryolik 3 opa singil Nargiza, Rayhon va Xosiyat Soatovalar 2009-yilning may oyida Toshkentda avvaliga maishiy janjal tufayli bezorilikda ayblangan, ko'p o'tmay esa bosqinchiga chiqarilgan va mahkamaga tortilgan edi. Sud hukmiga muvofiq Rayhon Soatova 7 yil 2 oylik qamoq jazosiga mahkum qilingan. Uning opasi Nargiza ham Zangiota tuman ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tayapti. Kichik singlisi Xosiyat esa sud hukmiga ko'ra aybdor deb topilib, 6 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan, lekin sud ushbu hukmni shartli jazo bilan almashtirib, Xosiyatni ozod qilgan. Mirshablar tomonidan zo'rlangani aytilayotgan opa singillarning o'rtanchasi Rayhon Soatova akasiga Mirza Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida 12 kishi uning nomusiga tajovuz qilgani haqida gapirib bergan edi. Rayhonning qizi o'tgan yilning 17-dekabr kuni muddatidan avval 29 haftalik paytida tug'ilgan. Rayhonning akasi Abdusamad Soatov prokuraturaga murojaat qilib, zo'rlovchi militsiya xodimlarini mahkamaga tortishni so'ragan edi, biroq prokuratura DNK analizlarini olib, bolaning otasi kim ekanligi aniqlanmaganligini ma'lum qildi. Bu voqeani boshidan beri monitoring qilib kelayotgan Ezgulik tashkilotining faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, garchi Rayhon Soatova tergov paytida zo'rlangani to'la tasdiqlangan bo'lsa-da, prokuratura hech qanday bunga chora ko'rmagan.
Demak, jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo-Ulug'bek tumani sudining qarori bilan 7 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qilingan Rayhon Soatova o'sha ozodlikka chiqarilgan, ya'ni Zangiotadagi turmadan Jizzaxdagi o'sha manzil koloniyaga o'tkazilgan. Endi Rayhon Soatova nomi ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilikka juda ham yaxshi tanish. Bu qiz, demak, 2009 yil 9 mayida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limini tergov izolyatorida o'sha 12 nafar shaxs tomonidan shu ommaviy zo'rlanish bir holatini qurboni bo'lgan va o'sha qamoqxonada 2009 yilda 18 yanvar dekabrida o'sha ko'z yoridi va shunaqangi u bilan bog'liq sarguzashtlar judayam ko'p.
Abdurahmon, umuman ezgulik tashkiloti Rayhon Soatovaning taqdirini kuzatib keladi boshidan boshlab. Shuning militsiya xodimi tomonidan zo'rlanganligi bir aniqlandimi? Bu faktlar oshkor qilindimi? Bu haqda nimalar bo'lgan edi?
Endi 2009 yilda o'sha dekabr oyida Mirzo-Ulug'bek tumani prokuratura tomonidan Rayhon Soatovaning zo'rlanish fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'sha nomusga tegish moddasi bilan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118 moddasi bilan tergov harakatlari olib borildi, lekin o'sha nimagadir zo'rlovchi, ya'ni jinoyatchi topilmadi degan bahona bilan ish yopildi. Biz o'sha taxmin qilgan, gumonlagan odamlarimiz qolib, o'sha Rayhon Soatovani o'zini bir yaqinlaridan, kursdoshlaridan, boshqadan DNK analizlari olib, har xil unga bir ruhiy bosimlar o'tkazildi, uni hatto buzqiga chiqarishmoqchi bo'lishdi, shunaqangi bir holatlar ham bo'ldi. Bu qizni o'sha taqdirini o'rganish, bu qizga nisbatan qo'llanilgan o'sha jinsiy zo'ravonlik masalasini o'rganish uchun o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzasi Manfred Nouga ham ko'p tavsiyalar bergan, lekin afsuski o'sha qiynoq holati o'rganilmadi va keyinchalik ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Zo'ravonlar ezgulik jamiyatiga ma'lum bo'lishicha qamoqxonada tergov izolyatorlarida bunaqangi zo'rlash holati bitta yoki ikkita emas, juda ko'p hollar bo'lgan ekan. Keyinchalik bu narsalar ma'lum bo'ldi. Qamoqxonada tug'ilgan o'sha zo'ravonlik qurbonlari, bolalar haqida bir ko'p ma'lumotlarni tarqatdik va keyinchalik o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish boshqarmasi ko'pchilik o'sha jazoni ijro etish muassasalarida shu holat bo'yicha tekshiruvlar olib borgan. Juda ko'plab o'sha ayniqsa ayollar qamoqxonasidagi erkak nazoratchilarni ishdan bo'shatishgan, o'sha uchrashuvlar oldidan, erlar bilan uchrashuvlar oldidan hatto shunday holatlar bo'lganki, o'sha kontraseptiv vositalar, ya'ni homilador oldini oladigan dori vositalari ichirib uchrashuvga chiqarish holatlari ham kuzatildi.
Mana kecha olingan xabarga ko'ra, buni Inson huquqlari alyansi tarqatgan, go'yoki jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev Oliy Majlis Senatida mahkuma Muhayyo Odilovaga zo'rlanganligi va unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani faktini tan olgan ekan. Sizda bu haqda ma'lumot bormi?
Endi Muhayyo Odilova masalasi bo'yicha biz ham shug'ullandik, ya'ni uni onasi rahbarxonaga bizga murojaat qilgan, bu faktlarni biz ham o'rganyapmiz. Lekin bizni o'sha ko'pchilik xatlarimizga bosh prokuratura jazoni ijro etish bosh boshqarmasini ma'muriyati shu paytgacha biror rasmiy izoh bergani yo'q. Balki bu masala xalqaro doiralarda ko'tarilganligi uchun balki ehtimol o'sha ma'muriyat, ya'ni jazoni ijro etish ma'muriyati bu bo'yicha bir qanaqadir parlamentga izoh bergan bo'lishi mumkin. Boisi biz tashkilotimiz buni Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini sammitida maxsus bir qiynoq vosita sifatida olib chiqdi. Endi hali yuqorida aytganimdek, o'sha Muhayyo, Rayhon singari ma'lumotlar afsuski juda ham ko'payib boryapti,
dedi Ezgulik inson huquqi jamiyatining faoli Abdurahmon Tashanov. Eslatib o'tamiz, mirshablar tomonidan tergov davomida zo'rlangan Rayhon Soatova 7 7 yil 2 oylik qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. Ayni paytda u qamoqdan ozod etilib, Jizzax shahridagi manzil koloniyaga o'tkazildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Hurmat tinglovchi, O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan xabarlar kelmoqda. Garchi ancha kechikib kelayotgan bo'lsa ham, lekin bu xabarlarni sizlarga yetkazishni lozim topdik. Jumladan, bundan 3 kun oldin temir yo'lda Surxondaryoning Termiz Jarqo'rg'on temir yo'lida 2 vagon paxta yonib ketganligi aytiladi. Bu paxta Jarqo'rg'on undagi shu paxta tolasini to'plash markazida saqlangan va vagonga ortib eksport qilish uchun yuborilgan yo'lda yonib ketgan va shu yonib ketgan paxtalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan Qumqo'rg'onlik tinglovchimiz bu haqda shunday dedi.
Qumqo'rg'ondan 2 vagon va tola yonib ketib, stansiyani oldida shu uyib tashlagan ekan, shuni aytaman deb o'ydim.
Vagonda yonib ketganmi yoki vagondan tushirgandan keyinmi?
Vagonda yonib yo'lda ketayotgan vagonda ichi tutagan dedi. Shu keyin qayerdan qaytarsa qaytarib kelib shu Qumqo'rg'onga tushirib tashabdi-da.
2 vagon tayyor paxtada endi bu tola.
Bu chet el mamlakatiga eksport qilib yuborilgan yo'lda yonib ketayotgan. Eksport bollar aytdi, eksportga ketayotgan paxta edi dedi. Jarqo'rg'on tola bazarniki dedi. Chiqarilgan tola bazasi bor Surxondaryo viloyati bo'yicha Jarqo'rg'onda 2 tola baza bir joyda joylashgan 2 tola baza bor. Bu tolani Surxondaryo viloyati bo'yicha yig'ib kelib shu yerga tozalaydigan joyda. Toy qilib, katta-katta toy qilib, shu yerga tozalaydi.
Dedi Qumqo'rg'onlik tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'tamiz, joriy yilning 20-oktyabr kuni kunduzi soat 1 da Jarqo'rg'on paxta zavodida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar qilgandik. Unda birinchi sort paxta yonib ketgan va yong'inning sababi transformatordan o'tib ketgan deb aytilgan edi. Biroq bizning tinglovchilarimizning o'zlari surishtirib ko'rganda o'sha kuni chiroq bo'lmagan hamda transformator ishlamagan va ma'lumotlarga ko'ra kamomatni yopish uchun qasddan qilingan bo'lishi ham mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda ko'p xotinlilik holatlari ko'payishi barobarida otasiz bolalar soni ham oshib bormoqda ekan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2010 yilda bu mamlakatda taxminan 50 ming otasiz bola qaytga olingan. Ko'p xotinlilik tojik jamiyatida havasmi yoki bu ehtiyojga aylandimi? Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu mavzuni o'rgandi.
2011 yil boshida bir tadbirda so'zlagan prezident Imomali Rahmon jamiyatda otasiz bolalar soni oshayotganidan tashvish bildirib, ular bolalar uylariga topshirilishini ta'kidlagandi. Kuzatuvlarga ko'ra bu mamlakatda hatto aravakash ham ikkinchi xotin olayotgani ortidan 2 yil oralig'ida qolayotgan bolalar soni oshmoqda. Tojikiston qonunchiligi 2 yoki undan ortiq xotin bilan nikohdan o'tishni taqiqlaydi. Tojikiston jinoyat kodeksida 2 va undan ortiq nikohi bo'lgan erkak 2 yil ozodlikdan mahrum etilishi belgilangan. Lekin shunga qaramay tojik jamiyatida 2 va undan ko'p xotin bilan umrguzaronlik qilayotgan erkaklar anchagina. Ammo ular bu borada jamiyatga ma'lum qilmaslikka harakat qiladi. Biroq shunday bo'lsa-da, ayrimlarning 2 yoki 3 xotini borligi oshkor bo'lib, ular mahkamaga tortilayotgani kuzatiladi. Dushanbe shahar mahkamalaridan birining sudyasi Ruxshona Hakimova so'nggi bir necha yillik faoliyati davomida 2 xotinlarning meros talashish holatlariga guvoh bo'layotganini aytadi. Sudya xonimning mulohazasicha tojikistonlik erkaklar 2 xotinga ko'proq havas nuqtai nazaridan uylanadi. Aksariyat hollarda erkaklar 2 xotinga uylanayotib, oilalik ekanini yashirishadi. Buning oqibatida oilalar orasida janjal, ajralish kelib chiqadi. Orada esa bola otadan, mehrdan benasib bo'ladi, deydi o'zaro suhbatda sudya xonim. Dushanbelik 51 yoshli Nabotoy ham 2 xotin bo'lgan. turmush o'rtog'i 4 yil avval vafot etgan ekan. Ayol hozirgacha marhumning birinchi xotini va yaqinlari bilan eridan meros qolgan uy uchun sudlashayotganini aytdi. Men u odam bilan 25 yoshimda turmush boshlaganman. 4 farzandimiz bor. U menga uylanayotganda xotini bilan ajrashganini aytgandi. Bugun 26 yil birga yashagan uyimizni mendan, farzandlarimdan tortib olmoqchi. Mening ham merosga qonuniy haqqim bor. Chunki orada bolalar bor. Deya talqin qiladi Nabotoy. Tojikistonda taqdiri Nabotoynikiga o'xshagan ayollar talaygina. Biroq deydi mustaqil tahlilchilar, ularning hammasi ham qonun qoidalariga amal qilmaslikni afzal biladi. Odatda davlat mansabdorlarining 2-chi, 3-chi va 4-chi xotini bo'lgan bu ayollar huquqlari himoyalanmasligini yaxshi anglaydi. Boshqa tomondan tahlillarga ko'ra, tojik jamiyatida erkaklar ayollarga nisbatan ozligi bu mamlakatda ko'p xotinlikning an'anaga aylanishiga sabab bo'lmoqda. Men nikohdan o'tayotganimda erimga 2-chi xotin bo'layotganimni bilardim. Lekin ilojim qancha? Birinchi turmushimdan qolgan bolamni boqishga qiynaldim. Boshqa tomondan jamiyatimizda erkak zoti kam. Ko'piyam Rossiyada uylanib, o'sha yerda qolgan. Keyin bizda eri yo'q xotinlar unchalik hurmat qilinmaydi, deydi ismi sir qolishini so'ragan bu suhbatdoshimiz. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 1992 va 1997 yillar ro'y bergan fuqarolar urushi natijasida mamlakatda 25 ming ayol beva va yana 64 mingdan ortiq bola yetim qolgan. Mustaqil tahlilchilar bu raqam tojikistonlik erkaklarning Rossiyaga muhojirlikka chiqib ketishi ortidan yana bir necha foizga oshganini aytar ekan, bugungi kunda jamiyatda ko'p xotinlilikni taqiqlash o'rniga uni qonuniylashtirish lozimligini ta'kidlaydi. Bundan bir necha yil avval bir qator nodavlat tashkilotlar Tojikiston parlamentiga respublikada ko'p xotinlilikni taqiqlovchi qonunni bekor qilishni taklif qilgandi. Nodavlat tashkilotlar vakillari jamiyatda ayollar soni nisbatan ko'pligini, yashirin nikohda qolayotgan 2-chi va 3-chi xotinlar huquqlari ham qonun doirasida himoyalangan bo'lishi lozimligini talab qilgan edi. Ammo parlament ular taklifini qabul qilmadi. Tojikiston davlat statistikasi qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 7,5 millionlik mamlakat aholisining 59%ini ayollar tashkil qiladi. Gulnor Arabshon, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda ko'p xotinlilik holatlari ko'payishi barobarida otasiz qolayotgan bolalar soni ham oshib bormoqda. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz esa Rossiyadan olingan. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari jinoyatchilikning oldini olish uchun politsiya safiga turli millat vakillarini jalb etmoqchi. Biroq kuzatuvchilar bu g'oyaning amalga oshishiga shubha bildirmoqda. Etnik politsiyachilar haqida Moskvadan muxbirimiz Umidbek gapiradi.
Yaqin kelajakda Podmoskovye politsiyasi turli lavozimlar, ayniqsa uchastka nazirligiga har xil millat vakillarini yollashga kirishishi mumkin. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati rejasiga ko'ra, politsiya xodimlari Rossiyada yildan-yilga ko'payib borayotgan turli milliy diaspora vakillari bilan til topishi, ularning urf-odatlarini o'rganishi shart. Rossiyskaya gazeta muxbiri bilan suhbatda bu haqda gapirgan Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Nikolay Golovkinga ko'ra, bu tariqa politsiyachilar vaziyatni ichkaridan turib kuzatish va jinoyatning oldini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari bunday xodimlar viloyatning turli joylarida zich yashovchi u yoki bu millat vakillaridan tanlanishi va milliy diasporalar bilan hamkorlikda ishlay olishiga ishonishini aytadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi boshlig'i Aleksey Nikitin etnik politsiya masalasi jiddiy muhokama etilayotganini aytadi.
Я могу сказать, что вот со ссылкой на Николая Владимировича Головкина, вот как бы это соответствует действительности, он такой говорил. Вот, и он, так сказать...
Николай Головкинның сөзлерге таянып айтышы мүмкін ки, бу малымат хақиқатке мос. У бу хақта журналистлерге гапырган, ва бу масаланы көтарып чыққан еді. Undan ortiq biror narsa deyishga ojizman. Rahbarimiz shunday degan bo'lsa, buni hayotga tatbiq qilish qoldi xolos, dedi Moskva viloyati politsiya boshqarmasi rasmiysi Aleksey Nikitin. Agar bu reja amalga ko'chsa, yaqin kelajakda Moskva atrofida tojik, o'zbek yoki qirg'iz tilida so'zlashuvchi politsiya xodimlarini uchratish oddiy holga aylanishi mumkin. Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi Xavfsizlik qo'mitasi raisi muovini Mikhail Grishenkov Ozodlik bilan suhbatda Moskva viloyatining bu tashabbusini qisman qo'llab-quvvatlashini gapiradi.
Само по себе себе идея подготовки таких специалистов, я считаю, ее надо поддерживать. И, наверное, в большей степени это специалисты уголовного розыска и других оперативных служб.
Bunda mutaxassislarni tayyorlash g'oyasining o'zi menimcha qo'llab-quvvatlashga loyiq. Bu ko'proq jinoyat qidiruv va boshqa operativ xizmatlarga qo'l keladi. Lekin men aynan uchastkavoylikka, milliy mas'ullikka qarab odam tanlashga qarshiman. Bunday mutaxassislar zarur, lekin ularni bir bo'limga birlashtirishni ijobiy baholamagan bo'lardim, dedi deputat Mikhail Grishenkov. Bu xabar ommaviy axborot vositalarida keng tarqalib, turli munozaralarga sabab bo'layotgan bir paytda Rossiya Ichki ishlar vazirining birinchi muavini Aleksey Garavoy ham etnik politsiyachilar haqida o'z fikrini bildirdi. Politsiyada maxsus etnik bo'linmalar tuzilishi uchun hech qanday asos yo'q. Kadrlar tanlovida shaxsning individual sifatlarigina hisobga olinadi, dedi payshanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Garavoy. Shu bilan birga vazir muavini politsiya tarkibida Rossiyada yashayotgan turli etnik guruhlarning tili, urf-odati va marosimlarini biluvchi mutaxassislar yetishmayotganini alohida ta'kidladi. Ayrim tahlilchilar fikricha, politsiyachilarni ularning millatiga qarab ishga yollash amaliyoti ichki ishlar tizimidagi korrupsiyani yanada kuchaytirib yuborishi mumkin. Moskva shahar politsiya xodimlari kasaba ittifoqi raisi Mikhail Pashkin fuqarolikni yaqinda olgan shaxslar mahalliy madaniyatga yetarli darajada moslashmagani bois ularni ichki ishlar sohasiga jalb etishning maqsadiga ko'p ham muvofiq emasligini ta'kidlaydi.
Нельзя делать, потому что они не ассимилировались здесь. Кто даст гарантию, что они не будут отставить интересы именно этой?
Mening fikrimcha, bunday shaxslarni uchastkavoylikka qabul qilish mumkin emas, chunki ular bu yerga moslashmagan. Ular u yoki bu diasporaning manfaatlarini himoyalamasligini kim kafolatlaydi? Bunday shaxslar yordamchilik vazifasini bajarish mumkin, lekin unga uchastkani topshirib qo'ysangiz, biz Tojikiston yoki O'zbekistonga aylanib qolamiz, dedi Mikhail Pashin. Rossiyaning Chelyabinsk shahridagi Bobur nomidagi o'zbek diasporasi rahbari Ma'murjon Qodirov ham milliy mas'ulligiga qarab politsiya guruhlari tuzish korrupsiyaning avj olishiga sabab bo'ladi degan fikrda.
Bir tomondan qaraganda, bizni ichimizdagi haligi yurish turishlarda mentalitetimizni, fikrimizni yaxshi biladigan odam bo'lsa, bizni tilimizni, dilimizni tushunadigan odam bo'lsa yaxshi. Chunki buni mehnatkashlarimizning problemalarini ham tushunish kerak, bilish kerak, ichidan yurib bilmasa. Ikkinchi tomondan ajratishni hojati bor deyman, hammasi bu yerda yurgandan keyin. Endi bir tomondan o'zbekchilikni bilasizmi? Aka bor, uka bor deydi. Salom alaykum joyida qilaylik, osh qilamiz deb boshlaydi. Meningcha bu haqiqatda korrupsiyaga olib keladi deyman men ham. Buni bir o'ylab ko'rish kerak, bir maslahatlashib.
Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, qanchalik etnik bo'linmalar, etnik guruhlar politsiyada zarur?
Umuman olganda, etnik guruhlar qilayotgan, sodir etayotgan jinoyatlar unchalik ko'p emas. Faqat mana jurnalistlar ko'pirtirib yuboradi. Birozdan bir kavkazlarni juda yomon ko'rsatadi. O'shunda jamoat fikri ashunga qarab qolinyapti.
Deya o'z fikrini bildirdi Chelyabinskdagi O'zbek milliy markazi rahbari Ma'murjon Qodirov. Ayni paytda Rossiya ichki ishlar rasmiylari Moskva viloyatida xorijliklar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni oshib borayotganiga jamoatchilik fikrini qaratishni davom etmoqda. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, birgina 2011-yilda sodir etilgan 96 mingta jinoyatdan 16 mingi xorij fuqarolari tomonidan amalga oshirilgan. Boshqarma statistikasiga ko'ra, 2011-yilda Moskva viloyatida o'zbekistonliklar 3,5 mingta, tojikistonliklar esa 2800 ta jinoyat sodir etgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonning huquq tartibot organlari 17 noyabrga o'tar kechasi Termiz shahrini Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahri bilan bog'laydigan G'alaba Amuzang temir yo'l uchastkasida sodir bo'lgan portlash yuzasidan qidiruv tekshiruv ishlari olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Ummon sultoni Qobus bin Saidni tavallud kuni bilan tabrikladi. Hindiston armiyasi qo'mondoni general Vijay Kumar Singhning O'zbekistonga 3 kunlik safari tugadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida mamlakatga tashrif buyurgan Britaniya delegatsiyasi bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasida uchrashuv bo'ldi. Liviya armiyasi qo'mondonlari hokimiyatdan ag'darilgan sobiq diktator Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islom Liviya janubidagi Ubari shahri yaqinida qo'lga olinganini e'lon qildi. Ozodlik to'qinlarida surmat tinglovchi, endi men e'tiboringizga Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshittirishni taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
Добрый день, уважаемые слушатели радио Озоди, Азаттык, Азатлык, Озотлик и Азаттык. Новый выпуск программы «Перекресток» Центральноазиатских служб радио «Свобода, Свободная Европа» представляю я, Хиромон Бакозода. И сегодня в программе... Депортация таджикских мигрантов из России. Асимметричный ответ российских властей Таджикистану. Виноват тот, кто слабее. В Казахстане назначена дата внеочередных парламентских выборов. Кыргызстан обеспокоен тем, что выдавленные из Казахстана экстремистские группировки могут найти убежище на территории этой страны. Кроме того, сегодня поговорим о том, справляются ли туркменские школьники с задачей сбора хлопка в пользу государства во время учебного процесса и о том, как десятки семей, чьи дома попали под генеральный план реконструкции центральной улицы городка в Андижане, практически оказались на улице. По последним данным, на 23 ноября назначена дата слушаний кассационной жалобы иностранных пилотов, осужденных в Таджикистане на 8,5 лет лишения свободы за незаконное пересечение границы, контрабанду и нарушение правил международных полетов. Граждане России и Эстонии Владимир Садовнич и Алексей Руденко надеются на то, что в этот раз в их отношении будет вынесен оправдательный приговор, позволяющий им покинуть Курган-Тюбинское СИЗО, в котором они находятся многие месяцы. Дело пилотов, задержанных в аэропорту Курган-Тюбе в марте этого года, неожиданно приобрело ажиотаж лишь после вынесения решения суда 8 ноября. Российские власти решили наказать Таджикистан высылкой мигрантов, ставшими главным источником дохода миллионов жителей страны, а самое главное – источником социально-политической стабильности в обществе. По официальным данным, число задержанных в ходе операции по так называемой поимке нелегальных мигрантов только в Москве и области составляет не менее 300 человек. До сих пор Москва экстрадировала в Душанбе 12 человек. Как выясняется, многие из них насильно возвращаются на родину за счет собственных средств. Толибжон Асроров, житель Шахриновского района, рассказал, что после депортации столкнулся с серьезной проблемой на родине. Ему необходимо выплатить 400 евро за билет компании «Сомон Эйр», самолет которой российская полиция его посадила и отправила среди первой партии возвращенцев.
Вы должны 400 евро, должны на 2 недели оплатить. Если не платите 400 евро, через судный забрание.
Сейчас одним из обсуждаемых в Таджикистане вопросов по этой теме является то, чья сторона должна платить за депортацию мигрантов, которые и так стали заложниками в чужой политической игре. Именно так многие эксперты отзываются о том, что происходит последние 10 дней в отношениях Таджикистана и России. В интервью радио Озоди глава диппредставительства Таджикистана в Москве Абдулмаджид Достиев заявил, что очень удручен образовавшейся в отношениях двух некогда дружественных и стратегически важных друг для друга стран, где одна сторона, по его словам, пытается играть судьбами людей.
К сожалению, положение наших мигрантов в этой стране ухудшилось. Раньше их положение тоже было не очень хорошим, а сейчас все стало еще хуже, потому что чисто уголовному или юридическому делу придало политический окрас, что в первую очередь связано с предвыборной кампанией в этой стране.
Абдулмаджид Достиев опроверг заявление российских СМИ о том, что возможное решение суда в отношении иностранных пилотов является адекватной мерой Душанбе, заключению под стражу сына одного высокопоставленного чиновника Таджикистана, отбывающего длительный срок наказания в России за контрабанду наркотиков. Таджикский дипломат с сожалением заявил, что те силы, которые хотели посеять ненависть по отношению к таджикам, добились своего. Все те общие усилия, которые многие годы были направлены на улучшение имиджа таджиков в российском обществе, теперь откинуты на 10 лет назад, сказал он. По мнению таджикского дипломата, а также многих правозащитников, во всем текущем конфликте по проблеме давления и арестов граждан Таджикистана в Москве и области больше всего звучат слова «российски настроенных политиков», подобных Жириновскому или Рогозину, но нелепее и потому оскорбительнее всего позиция главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Как и ранее в разгар российско-грузинского или российско-белорусского конфликтов, Онищенко заговорил об опасности распространения СПИДа и туберкулеза через таджикских мигрантов, что вызвало бурю недовольства среди многих. Абдулла Давлатов, руководитель Союза таджиков России, на организованной в Интерфаксе пресс-конференции в ответ на нападки Онищенко заявил так.
Но почему они рутинно, ежедневно используют эти механизмы по нелегальных трудовых мигрантов, по выявлению очагов, да, таких инфекций, как туберкулез, ВИЧ, инфекция, о которой говорит господин Онищенко, И жалко, что эти ведомства, которые должны защищать интересы граждан Российской Федерации, они абсолютно политизированы.
По последним сообщениям, облавы и аресты мигрантов из Таджикистана продолжаются. Умитбек Бабуматов, журналист радио «Свобода», «Свободная Европа» в Москве, побывавший у центра временного содержания иностранцев на севере Москвы, так рассказал увиденное.
Когда мы приехали туда, конечно же, нас внутрь не пустили, и нам удалось поговорить с ними через прямо окно, и выснувшись в окна, содержащиеся там ребята просто стали общаться с нами. Выяснилось следующее, что в основном почти во всех камерах полностью забиты гражданами именно Таджикистана. Когда мы спросили, сколько их там, они ответили 400-450 человек. То есть почти все камеры забиты. Но ребята пожалуют, что их там плохо кормят, матрасов не хватает. Но насколько это правда, вот эти детали, нам все-таки не удалось проверить. Но то, что во всех окнах выглядывали и кричали граждане Таджикистана, вот некоторые из них назвали даже свои имена, там Фурхат Давлат, Бахром Саид. Вот Фурхат сказал, что он из Дангаринского района, ему 21 год, и его привезли сюда, поймали у Казанского вокзала 11 числа. Он возвращался с работы, у него все были документы в порядке, и просто милиционеры, если не ошибаюсь, 29-го отделения, порвали его документы, выбросили, сказали, теперь у тебя никаких документов нет, и привезли в этот спецприемник. Сколько я понимаю, еще облавы идут.
Вот об этом расскажите, пожалуйста, да, подробнее.
Вот в Москве эти два-три дня, что сейчас начались вот с 11 числа особенный разгар вот этих облав, уже 3-4 дня получается, в Москве на улице не встретить ни одного представителя не только Таджикистана, но и других соседних центральноазиатских республик, потому что, насколько я знаю, милиционеры налицо не могут определить, кто это. Для них что киргиз, что узбек, что таджик, для них один мигрант. И потому берут всех подряд. Потому сейчас на время, насколько я знаю, вот с теми мигрантами, с которыми я разговаривал, многие из них временно сидят по домам и выходить на улицы даже боятся.
Выжидают.
Выжидают, пока все успокоится, пока все не станет и вот облавы. Мы знаем, что облавы идут, и в этих облавах участвуют и местные националистические группировки, и что самое страшное, вот та шумиха, та неразбериха, которая поднимается этим ажиотажем, она на руку всяким националистическим группировкам, которые говорят, вот видите, а мы говорили вам, что к этому придет.
Ряд известных российских правозащитников, выступивших с осуждением действий властей в вопросе давления на граждан Таджикистана, считают эту предвыборную истерию в России на руку силам, придерживающимся лозунга «Россия для русских» и новой подпиткой для неонацистских группировок. Известный российский журналист и правозащитник, член Общественной палаты Максим Шевченко, был одним из первых, кто назвал действия российских и таджикских властей в этом конфликте трагической ошибкой. В интервью радио «Зоди» из Москвы он заявил так.
Мне кажется, что эта кампания просто постыдна. Почему преступление и глупость таджикской элиты должна быть поводом для того, чтобы за них расплачивался таджикский народ? Я думаю, что это высокомерие, причиной которой является расизм, внутренняя готовность к сегрегации, к апартеиду, фашизм, который существует внутри, как бы на уровне таком генетическом чувства своего превосходства, непонятно на чем основанного, кроме имущественного финансового положения.
Шевченко, так же, как и представители Human Rights Watch в Москве, руководство ряда других правозащитных организаций, подобно Лидии Графовой, члена правительственной комиссии по миграционной политике в Российской Федерации, считают, что последствия этого конфликта могут быть очень серьезными в долгосрочной перспективе как для семей мигрантов из Таджикистана, так и для самого российского общества, где из года в год возрастают ксенофобские и фашистские настроения. Уважаемые слушатели, если вам есть что сказать по этому поводу, свяжитесь с нами по телефону в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
На днях в Казахстане объявили о распуске парламента. Внеочередные выборы назначены на середину января 2012 года. Механизм распуска был таким же, как и в прошлый раз. Депутаты Нижней палаты парламента сами обратились с такой просьбой к президенту Нурсултану Назарбаеву. Свое решение о самороспуске депутаты мотивировали якобы надвигающейся второй волной мирового экономического кризиса и желанием сделать парламент многопартийным. По новому закону следующий парламент должен состоять как минимум из двух политических сил. Но оппозиционные политики говорят об очередной манипуляции авторитарных властей в Казахстане, где основная власть сконцентрирована в руках президента. По мнению многих, за новой политической махинацией стоит сам президент Назарбаев. Подробнее в материале Светланы Глушковой, корреспондента казахской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» из Астаны.
В конце недели правящая партия Казахстана Нур Отан и лидирующая оппозиционная партия ОСДП «Азад» срочно созвали свои съезды. На повестке дня один вопрос – выдвижение кандидата в депутаты парламента, потому что в Казахстане вновь неожиданно распустили парламент. Вернее, его основную палату – нижнюю палату, которую называют мажилисом. Верхняя палата – сенат – осталась. Однако она формируется не на прямых выборах, она малочисленна. Потому в Казахстане роспуск нижней палаты парламента уверенно оценивают как роспуск парламента. Хотя срок их полномочий должен закончиться в августе 2012 года. Еще летом советник президента Казахстана Ермухамед Ертызбаев выступил с аргументами в пользу досрочных выборов. Совсем недавно он заявил, что пока казахстанская оппозиция не объединилась, пока не началась вторая волна кризиса, пока проблема религиозного экстремизма не стала масштабной, а пока она только является локальной и единичной, надо провести выборы представительной власти. 16 ноября президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 15 января 2012 года. В Казахстане началось выдвижение кандидатов. Появились и первые прогнозы. Эксперты считают, что президентская партия Нур Отан наберет на выборах не менее 80% голосов. Оппозиционный политик и в прошлом депутат парламента Зауреш Баталова говорит, что если и появится в нынешнем парламенте альтернатива Нур Отану, то чисто формально. 12 лет назад казахский парламент представляли 5 партий, но потом 3 из них вошли в Нур Отан. Вот и в этот раз, считает Зауреш Баталова, будет одна партия власти, а другая, которая лояльно к ней относится.
Основная вновь состав будет представлена партия власти. И по режиссуре второе место, по крайней мере, сегодня налицо, займут представители Авжолов. Демократических свободных выборов в Казахстане ожидать не приходится. Досрочность выборов, сам факт, способ распуска парламента и объявления новых выборов – показатель этому.
Не согласен с Баталовой активист правящей партии Нур Отан и сейчас уже бывший парламентарий Владимир Нехорошев. По его мнению, будущий парламент будет как минимум двухпартийный. И если в нем не появятся депутаты от других партий, то это по их же вине.
Большому сожалению, кроме партии Нур Отан, остальные партии работают только от выборов до выборов. В регионах их не знают. Одна партия, которая партия конкретных дел, это партия нашего лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, партия Нур Отан.
В Казахстане зарегистрировано официально 9 политических партий. Деятельность одной из них, оппозиционной коммунистической партии Казахстана, суд недавно приостановил на 6 месяцев из-за участия ее лидера Газиза Алдамжарова в незарегистрированном оппозиционном объединении «Народный фронт». По договоренности коммунисты на выборы должны были пойти вместе с членами незарегистрированной оппозиционной партии «Алга». Но теперь этого не смогут сделать ни те, ни другие. Но лидер другой коммунистической народной партии Казахстана, а это уже пропрезидентская партия, Владислав Косарев считает, что у него есть все шансы пройти в парламент. Хотя я уверен, что в новом парламенте мало что изменится.
Власть постарается тащить в парламент опять людей послушных, мирных, таких, которые не мешают им вести ту линию, которую проводили прежде. И только, может быть, несколько человек окажутся, которые хотят изменить жизнь, но таких людей будет мало, они будут бутафорить.
Итак, Казахстан на исходе старого и нового года будет занят досрочными выборами парламента. По мнению местных экспертов, новогодний период отрицательно отразится на активности избирателей. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
Инициатива по реформе парламента в Казахстане, которую многие вновь ставят под сомнение.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа». Радио «Свобода». Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа. Радио Свобода. Свобода.
Если Казахстан начнет активно выдавливать экстремистские группы из своей территории после недавнего теракта, наиболее удобным местом для их убежища может стать соседний Кыргызстан. Эксперты считают, что для Кыргызстана, где религиозная ситуация еще более запутаннее, чем в Казахстане, такое положение дел может обернуться серьезной угрозой безопасности страны. Поводом для озабоченности стал недавний теракт в городе Таразе, где погибли 8 человек. Ответственность за произошедшее власти Казахстана возложили на плечи ранее неизвестной группировки под названием «Джундаль Халифат» или «Солдаты Халифата». Однако установить реальные события 12 ноября посредством независимых источников пока не представляется возможным. Как заявляют в прессе, солдаты Халифата, куда могут входить казахские мусульмане, недовольные режимом Назарбаева, выступают против закона о религиозной деятельности, принятого в октябре. Тем временем, по мнению экспертного сообщества, новая волна преследований и давления на религиозных экстремистов в Казахстане может вытолкнуть их в соседний Кыргызстан, где с учетом сложных социоэтнических и политических событий последних лет существует риск дестабилизации обстановки. Об этом корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Аида Касымалиева.
Руководитель аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов из Бишкека считает, что усиление контроля над религиозно-экстремистскими течениями в Казахстане может привести к тому, что радикальные группировки могут хлынуть в Кыргызстан.
Например, спасаясь от репрессивной машины, которая сейчас будет действовать в Казахстане, многие и умеренные, и в том числе, возможно, радикальные члены, да, таких организаций, они, естественно, или джаматов, они будут искать убежище на территории Кыргызстана, да, потому что это ближайшая страна, очень похожие условия.
Такого же мнения придерживается главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.
Если сравнивать ситуацию в религиозной области в Киргизии и в Казахстане, то я бы сказал, что в Киргизии она куда более удручающая. Здесь вот этот вот рассвет движения к исламскому вероисповеданию куда более заметен, чем на территории Казахстана и по количеству вновь построенных за период независимости мечетей. И Казахстан, и Киргизию роднит одна и та же судьба.
Тем не менее, считается, что в Центральной Азии Кыргызстан – это государство, где религиозные свободы соблюдаются больше, чем в других странах региона. Есть и противники такой религиозной политики страны. Руководитель аналитического отдела президентского аппарата в Кыргызстане Урусбек Молдалиев рассказывает о том, что в Кыргызстане не контролируется деятельность организаций, считающихся подозрительными. С кем они работают и что делают, с какой молодежью работают, никто из государства не занимается этим вопросом. В последнее время такие организации входят не только молодежь, но и женщины. В Казахстане недавно был принят закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, ужесточающий на порядок религиозную политику страны. Эксперт Кадыр Маликов, напротив, уверен, что политика государства в области религии не должна основываться на подавлении.
Поэтому здесь необходимо пока что держать статус-кво, именно держать, я бы сказал, баланс. Да? Нам необходимо именно выдерживать нейтральные позиции в плане не применять репрессивные только меры. Анализировать ситуацию не только уже в Кыргызстане, но и в соседних странах, в Центральной Азии, и с учетом тех изменений, которые произошли на Ближнем Востоке. И исходя из этого, необходимо выстраивать долгосрочную политику, да, Кыргызстана.
Теракт в Таразе не первая история в Казахстане подобного рода. Хотя власти страны связывают их с мусульманским вооруженным подпольем в стране, но никогда не говорили об их связи между собой. По мнению экспертов, Казахстан столкнулся с самым серьезным вызовом в своей современной истории. Аждар Куртов выделяет то обстоятельство, что власти Казахстана не могут продолжать делать вид, что все в порядке.
Невозможно делать вид по-прежнему, что Казахстан – это процветающее толерантное государство, где нет никаких внутренних проблем, а тем более таких проблем, которые выливаются в неприглядные насильственные действия.
Местные кыргызстанские наблюдатели говорят, что идеи некоторых экстремистских организаций в Кыргызстане схожи с идеями организации «Солдаты Халифата». В Кыргызстане в список экстремистских и террористических внесены 8 религиозных организаций. Из них наиболее активна религиозная партия «Хизбут Тахрир».
Вы слушаете радио «Озоди», «Азаттык», «Азатлык», «Озотлик» и «Азаттык». Если вам есть что сказать, пишите нам на сайт ozodi.org. Повторяю, ozodi.org.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио «Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
Радио «Азаттык».
Власти маленького городка в Андижанской области решили провести генеральную реконструкцию центральной улицы Куйганьора, где проживает не менее 100 домовладений. По новому плану местной администрации здесь планируется воздвигнуть примерно 85 новых коттеджных домов, обещающих заметно улучшить внешний вид городка. Однако, как говорят бывшие жители разрушенной улицы, которые в эти дни размещаются в студенческом общежитии местного института хлопководства, многое для них в перспективе остается туманным. В том числе вопрос того, смогут ли они заселиться обратно в новостройки с учетом дороговизны цен на жилье. В квартирном вопросе жителей Куйганьора разбирался корреспондент узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Сарвар Усмон.
Информацию, полученную из неофициального источника о том, что жители улицы Окьор, городка Куйганьор, размещают в студентском общежитии местного института хлопководства, подтвердил работник названного учебного заведения.
Хоким Тумана сам пришел и осмотрел общежитие. Два этажа выделены для переселенцев. Сказали, что семьи будут размещать в зависимости от их величины.
На вопрос о том, как долго переселенцы будут жить в общежитии, он ответил.
Не знаю, может быть до весны, а может и до конца окончания строительства их домов.
Речь идет о новых домах. Старые дома куйганьорцев в эти дни сносятся. Об этом сообщила 38-летняя Халимахон, жительница городка Куйганьор.
Дома по обеим сторонам улицы Окьор сносят. Говорят, вместо них построят коттеджи. Каждый день прохожу мимо и вижу, что дома сносят.
На вопрос о том, сколько всего домов сносится, она ответила.
Около 100 домов по обе стороны улицы.
Эту информацию подтвердил и первый заместитель Андижанского тумана Андижанского вилаята Турсунбай Ходжамбердиев. Отвечая на вопрос радио «Озатлик», он сообщил, что вместо сносимых домов будет построено 85 типовых коттеджей. Строительство новых домов, по словам заместителя Хокима, будет финансироваться самими жителями. Сумма первоначального взноса составляет 25 миллионов узбекских сумов, что эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США. Столько свободных денег, которые необходимо одномоментно инвестировать в строительство дома, конечно же, имеется мало у кого в такой стране, как Узбекистан, где минимальная заработная плата в месяц с 1 декабря 2011 года будет составлять около 35 долларов в месяц. Эта проблема, как и все остальные проблемы в Узбекистане, тоже решается путем администрирования.
Компании «Успахтасанат» поручено взять на работу тех, у кого нет денег. Конечно же, не всех, у кого сносят дома, а частично. На сегодняшний день компания обеспечила работой 13 человек.
Заявил первый заместитель Андижанского тумана Андижанского вилаята Турсунбай Ходжамбердиев. Как говорят простые куйганьорцы, мало кто будет покупать новые коттеджи, стоимость которых будет составлять около 60 миллионов сумов. Это обстоятельство также предусмотрено властями. Жители, чьи дома сносятся, обеспечены земельными участками на другой территории района.
Но при этом, по словам первого заместителя андижанского тумана Турсунбая Ходжамбердиева, не осуществляются компенсационные выплаты за сносимые дома.
Мы помогаем перевести строительные материалы со сносимых домов на новые земельные участки,
заявил представитель власти. Месяц назад президент Каримов побывал с рабочей поездкой в Андижанской области. Как утверждает один из куйганьорцев, во время своей поездки президент проезжал по их городку и поручил благоустроить центральную улицу.
Смутные перспективы десятков домовладений в одном андижанском городке. Обычно, когда речь идет о нарушениях прав человека в Узбекистане, затрагивается и вопрос принудительного труда на хлопковых полях, в том числе и детей. В этот раз речь пойдет о Туркменистане. В этой самой закрытой на постсоветском пространстве республике, где проживает более миллиона детей, многие подростки, учащиеся средних школ, в эти дни находятся далеко не в поисках знаний. Жители отдаленных регионов Туркменистана власти обязали собрать и сдать в пользу государства определенный объем хлопка сырца. Пока, несмотря на начавшиеся зимние холода, в этой стране хлопкоуборочная кампания продолжается. Многие школьники были привлечены на сборы хлопка еще в начале сентября, и наряду с работниками социального сектора, врачами и учителями почти все время находились на полях. Говорят, уже не из чего собирать хлопок, а норму сдавать нужно. Мой коллега из туркменской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» Назар Худайберды продолжит эту тему.
Детский труд, в том числе использование детского труда в сельхозработах в Туркменистане, запрещен еще в ниязовские времена. Но, вопреки закону, в эти дни в Левабском вилаете для школьников введена специальная норма сдачи хлопка в школу, так называемый «хлопковый налог». Корреспондент «Радио Свобода» Азатлык в Левабском вилаете Осман Халиф передает.
Учащимся средних школ установили норму сдачи хлопка. Первоклассникам 4 килограмма, второклассникам 6 килограммов, пятиклассникам 15 и далее. При этом на полях нет хлопка. Дети не знают, откуда найти требуемого хлопка.
А какова реакция родителей на нововведение туркменских властей? Родители учеников говорят, что оказались в трудном положении. Вот что сказал радио «Азатлык» на условиях анонимности отец одного из учеников первого класса.
В прошлых годах такого мы еще не видели. Все ученики выражают свое недовольство по этому поводу. В данное время на полях нету хлопок, поэтому очень трудно будет детям, ученикам, собрать такую норму. Дети, и они могут пойти на воровство, чтобы сдать эту норму, потому что учителя практически принуждают, чтобы они принесли эту норму.
Происходящее в Туркменистане прокомментировал руководитель зарегистрированного в Австрии туркменской правозащитной организации «Туркменская инициатива» Фарид Тухбатуллин.
На самом деле то, что государственные чиновники, руководители учебных заведений таким образом эксплуатируют детей, это, конечно, нарушение всяческих конвенций, прав детей, и это недопустимо, тем более с учетом того, что власти официально вроде отказались от эксплуатации труда, но надо признать, практика это все используется, и весной, например, они их эксплуатируют для того, чтобы коконы выращивать, сейчас вот высылают на хлопок, тем более даже первоклассников, то есть это говорит о том, что, как и по другим направлениям нарушений прав человека, то есть несмотря на законы, несмотря на распоряжение властей, на практике они не исполняются и наоборот всячески нарушаются.
С начала хлопкоуборочной кампании по сегодняшний день работники государственных организаций, врачи, учителя в месте выполнения своих основных обязанностей вынужденно собирают хлопок. По мнению нашего корреспондента Османа Халиева, использование труда работников госучреждений в сборе урожая наносит урон государству.
Уже 2.5 месяца они не работают, но получают зарплату основных мест работ. Это большой урон государству.
По официальным данным, в прошлом году Туркменистан собрал 1 300 000 тонн хлопка сырца. Власти поставили перед отраслью задачу достичь того же рубежа и в этом году.
Незамечаемый, на взгляд многих, детский труд на хлопковых полях Туркменистана. Этот и другие материалы прозвучали на волнах радио Озоди, Азаттык, Азатлик, Озотлик и Азаттык. Наш сайт ozodi.org. Повторяю, ozodi.org. Телефон в Праге 420 420-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. На этом очередной выпуск программы «Перекресток» подошел к концу. Новая встреча ровно через неделю на этих же волнах. С вами была Хирумон Бакузода. До свидания.
Dostlar, eşitirsiz, sohbatımızın birinci kısmına yakın yesaydı, yine şu durgunlarda uçuraşkınca hayır, salamat bulayım.